Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Дионис Каптарь, публицист, историк, писатель. Добрый день, Дионис.
Здравствуйте.
И второй наш участник сегодняшнего разговора – это Михаил Устинов, поэт, музыкант, общественный деятель. Добрый день, Михаил Георгиевич.
Здравствуйте.
Сегодняшний наш разговор – это очередная беседа из цикла «100 лет русской катастрофы». И хотелось бы сегодня поговорить о роли сторонних сил, которые во многом виноваты в свержении тогдашнего руководства монархической России. Я имею в виду, конечно же, прежде всего, масонов. Но мне бы не хотелось, чтобы мы сегодня занимались рассказом истории русского масонства. Это отдельная большая тема, на которую нужно потратить несколько эфиров. Сегодняшний наш разговор посвящен 17-му году и масонскому следу в тех событиях, которые происходили. Дионис, вы профессионально этим занимались. Что известно о роли масонов в подготовке и осуществлении переворота? И какова связь масонов с военными кругами, прежде всего с военным истеблишментом тогдашней России, императорской русской армии? Без этого никакие масоны бы не произвели переворот, не правда ли?
Ну что же, значит, нам надо встать на твердую почву, то есть найти исследования по масонству, которые считаются и признаются историческим сообществом, потому что, хотя книг о масонстве очень много, но значительная их часть написана очень исторически неграмотно. Возможно, это даже и злонамеренно для того, чтобы опровергнуть какую-то часть этой информации, после чего люди уже не будут верить ничему. Понимаете, о чем я говорю? Да?
Относиться как к некому историческому фэнтези.
Да, да. Причем особенно, когда вот человека поймают там 10 раз за руку, после чего там огромные тома его... Ну, никто не будет воспринимать всерьез. Может быть, даже в этих огромных томах все остальное правда. Поэтому я бы старался, может быть, это будет узкий взгляд, это действительно так, потому что то, что я вот буду говорить, это на основе данных, которые введены в оборот кандидатом исторических наук Серковым, современный историк масонства. Ну, а работы Мельгунова, конечно, Платонова и так далее мне известны, но я бы на них не ссылался, именно в силу того, что, ну... Будь более, на мой взгляд, надежный источник, более солидный, и, может быть, там далеко не все масоны, например, о которых может говорить Мельгунов или Платонов или другие исследователи, Берберова. Ну, по крайней мере, вот те люди, о которых я буду говорить, это уже, что называется, доказанные масоны. Уже точно, то есть не предположительно, не кто-то что-то сказал, это вещь документированная. Вот поэтому я предлагаю вот такой взгляд, но это лично мое мнение, каждый волен как угодно это считать. Вот что касается масонского следа, да, мы говорили уже вот перед эфиром, что военным нельзя было находиться в масонских ложах, но им нельзя было и государя свергать, это их абсолютно никак не останавливало. То есть то, что масонство проникло в военные круги, это однозначно, это правда. То, что существовала масонская ложа военная, это тоже правда. То, что туда, ну, входили, очевидно, крупные какие-то деятели, это тоже очевидно.
Скажите, а Алексеев был масоном? Ведь все, что вот о нем известно, я недавно прочел книгу Василия Цветкова, апологетическую совершенно книжку о генерале Алексееве, и он его позиционирует как глубоко верующего православного человека. Как может, извините, сочетаться вера и православие, и масонство,
мне вообще
направленное
не...
против православия?
Странно, на самом деле, слышать, вот странно узнавать информацию, что появляются апологетические книги в сторону Алексеева. Вот мне это очень удивило. Я, может быть...
Меня тоже удивило, потому что тема отречения там как-то очень аккуратно обойдена.
Ну, вы знаете, вот в 16-м году в руки полиции попало письмо, о котором рассказывал один из крупных чинов полицейских, потом уже после революции. Он говорит, что в этом письме переписывались друг с другом революционеры, вот будущие революционеры имеются в виду, вот они написали, что наконец-то удалось уговорить старика принять участие в перевороте. Потом, как, в общем, по информации полиции, как впоследствии выяснилось, под стариком подразумевался Алексеев. То есть это все в 16-м году уже. То есть, и это ставит крест на всех.
На все апологетики.
И не только на этом. На расхожей версии, известной нам по советским школьным партам, о том, что вот были спонтанные выступления масс, и Алексеев в числе генералов-патриотов, чтобы спасти Россию, предложил, да, вот царю отречься, чтобы утихомирить, вот сбить, что называется, вал народного возмущения. Это все неправда получается, потому что это все, конечно, заранее было спланировано, и на этом можно не на одном письме это построить, это можно подробно хорошо доказать, но сам факт, что уже в 16 году было даже полиции известно, что Алексеев в заговоре, и поэтому, ну, не знаю, при чем здесь апологетика. С точки зрения православия тоже странно как-то православного монарха свергать, да? Вот опять же, о военной масонской ложе известно хуже всего. И тоже понятно, почему, да? То есть самая секретная масонская ложа. То есть сказать гарантированно, что Алексеев был, вряд ли. Ну, скажем так, то, что окучивали масоны Брусилова, это точно, это точно. То, что, ну, вот масон Терещенко постоянно активничал там как раз вот на той части линии фронта, за которую отвечал Брусилов. То, что, возможно, Николай Николаевич, возможно, был масоном, тоже, в общем, достаточно...
И кто-то еще из великих князей, да?
Ну вот, мы же все-таки говорим о военных, да, в первую очередь здесь Николай Николаевич, вот, и скорее, то есть здесь уже довольно-таки серьезные есть подозрения по поводу него. Но мы знаем, что антигосударственную позицию занимал вот знаменитый двоюродный брат царя Сандро, ну вот, двоюродный дядя, точнее, сын кавказского наместника. Это можно ли предположить, что он масон? Ну, по крайней мере, он оппозиционер точно. То есть много он сделал для дискредитации царя.
Кстати, вот все-таки меня интересует такой вопрос. А почему вот все эти люди из истеблишмента подписывались под все это дело? Неужели они не понимали, что цель масонов – это уничтожение монархии в мире и уничтожение христианства?
Но...
Или они воспринимали все это дело как некий английский клуб?
Вы знаете...
И это было модно.
Да, вот действительно так. Как ни странно, то увлечение масонством, оккультизмом и так далее у этих людей, у некоторых у этих людей сочеталось с православной верой. То есть этот человек мог спокойно праздновать эти церковные праздники, рассказывать о христианском воинстве, такие вот употреблять обороты речи, одновременно рассказывать, что он там усиленно занимался оккультизмом и приобщался к новым знаниям. Это как разновидность науки воспринималось.
То есть они, в общем, особенно не анализировали, но все пошли как бы, и я тоже пошел. Вот,
ну, я бы так не сказал. Я бы сказал, что действительно масонство воспринималось просто как инструмент проведения в жизни определенных идей. В данном случае идей, которые они исповедовали, а они, конечно, не исповедовали идеи уничтожения христианства, это понятно. А вот насчет уничтожения монархии я бы с этим, что называется, поспорил. Очень может быть, что они как раз, да, исповедовали идею уничтожения монархии, правильно. То есть... Вот этот вот смягченный вариант, как говорят, ну, генералы, они хотели конституционной монархии. Ну, в общем, конституционная монархия, в которой монарх не правит, это равнозначно уничтожению монархии. А то, что они такими были, ну, так да. Ведь даже вот эта вот известная идея, что мы заменим одного монарха на другого, да, на Михаила, например, все равно сопровождалась идеей о том, что это будет, опять же, не абсолютный монарх и не такой монарх, как Николай II, а будет ограниченный монарх, ограниченный по полномочиям. То есть их антимонархическое движение, а точнее сказать, республиканское движение, это, в общем, вещь очевидная.
А когда масоны оказались в заговоре? Вот в 20-е годы 19 века вокруг масонских лож объединились люди, которых позже назвали декабристами, которые участвовали в заговоре. А известно ли что-нибудь о том, что происходило уже позже, через 100 лет?
Конечно, известно. Ну вот, например, ренессанс масонства у нас имеется вот такого достаточно открытого, вот так скажем, хотя тоже не совсем открыто. Это вот начало, прям 900-е годы, вот самое-самое начало. Это связано с деятельностью Ковалевского, известного масона, который за границей привез патенты на открытие лож сразу во многих местах, он сразу несколько лож открыл. И такие инсталляции он производил, очень-очень активно действовал. Масонство появлялось и в провинции. В общем, то есть он развил, не только он, то есть целая группа.
А провинция любит подражать столицам.
Ну, может быть. Но существует пара масонства, существовало масонство оккультного типа. Это разные масоны, там псевдомасоны, но всех их объединяло что? То есть их объединяли некие организационные качества, организационные черты. То есть это организация не открытая, организация, где членство, что называется, через посвящение, то есть когда человек, масон, приводит будущего масона. То есть это не день открытых дверей, это не офицерский клуб, в который принимают просто по факту принадлежности к офицерскому сословию, там и какой-то там, условно говоря,
кто-то
военной
должен
части.
Поручиться, должен быть
поручитель. Да, да, да. Здесь по цепочке. То есть надежные люди, вот это вот ощущение такой, знаете, избранности, причастности, что вот, условно говоря, ну вот офицерский клуб, это, конечно, тоже достаточно престижное заведение, но вот тут, а мы будем еще престижнее, а к нам вообще никто не придет, кроме буквально назначенных нами. А еще слышно, что там такие вот известные люди, как ну, там, ученые крупные, это же престижно, понимаете? То есть масонство было в литературе, там амфитеатр, в Гиппиус, то есть женщина-масон, что редкость вообще, ну, было и такое. То есть известные промышленники, а вот даже им, возможно, возможно, близкие к царю родственники даже тоже, возможно, были. То есть вот это вот ощущение, этот флёр таинственности, всемогущественности, признание зарубежных вот структур, это привлекает определенных людей в период некой смуты, то есть ситуации, когда идется большая пропаганда против государственного устройства, вот оно ведется уже много-много лет к этому моменту.
Денис, скажите, а в какой степени они были связаны, вот эти русские ложи, с ложами иностранными?
Так они были, да, так они же, они получали патент где? За границей, то есть это были части французских
лож. Ездили, обязаны были отчитываться там
регулярно. Ну, вы знаете, да? Они об этом не говорят, но то, что патент, то есть право на открытие лож получалось вот тем же самым Ковалевским. Вот почему я говорю Ковалевский, потому что он у нас зачинатель вот этого второй волны, ну, не второй, уж который очередной, вот этой волны 19 века. Он, естественно, все получал за границей. А что такое патент? Почему надо обязательно спрашивать разрешение? А потому что если ты не получаешь разрешение от заграничных масонских лож, то тогда это не воспринимается как масонская ложа. Тогда это просто какой-то клуб по интересам. Ну, приезжает такой представитель за границу, и что? И ничего. А если вот он получил патент от зарубежной масонской ложи, то он может зайти к своим, что называется, братьям в Европе. И там вот быть тоже там на равных, принятым, то, или, по крайней мере, не на равных, но в соответствии со своим градусом, и получать информацию от них, и получать поддержку от них. Вот, например, в этом особенность масонства, то есть я тут немножко забегу вперед, это не связано с Россией, но вот знаменитый такой гитлеровский министр Шахт, он рассказывал, что вот он, будучи немецким масоном, просто приехал в Турцию, вообще не зная там никого, но ему нужно было своим делам. Он зашел в масонскую ложу, аналогичную, ну, то есть связанную патентом с германской ложей. И тут же
получил... сложил особым образом, да, подал перстенек.
Да, и говорит, получил такую поддержку широкую. Ему все помогли, свели с нужными людьми. Там, ну, представьте себе, ну, где Турция, где Германия, разные народы, разные культуры, разные религии. Все через голову это легко Ну, понимаете, масонство протыкает это как иглой, открывает двери, а для того, чтобы в России то же самое было, ну, надо получить патент от заграницы. Поэтому патент, да, там древний принятый шотландский устав был, то есть это не какое-то свое собственное масонство, свое собственное изобретение, нет, это все по европейскому канону, естественно, да, так оно и было.
Ну, Денис, вот то, что вы рассказываете, вообще слушать очень горько, потому что рыба гниет с головы, все получается, что 17-й год, и вот эти вот многомиллионные жертвы от голода в результате гражданской войны, по сути дела, подготовила интеллектуальная часть общества, думающая часть
так
общества.
Есть. Так и есть.
И своими руками они готовили и свою, в том числе, погибель, потому что очень многие же потеряли и имущество, и собственность, и жизнь.
А так всегда бывает. Историческим процессом руководит элита, вовсе не народ. Это вопреки тому, чему нас все время учили в советские времена, вопреки тому, что там массы делают историю. Да нет, ничего они не делают, они инструмент в руках элиты, который поворачивает этот поток мыслительный, народный поток туда, куда ей надо. Поэтому спрос всегда с тех, кто наверху, потому что вот они как раз и руководят этим процессом. И действительно так. Вот, ну вот я вот сейчас вот некоторые фамилии выписал. Вот, например, в вот первом составе масонства временное правительство было вот масоны. Это по меньшей мере, это по самым скромным оценкам, 5 из 12 министров были масонами. Это Некрасов, Терещенко, Коновалов, Шангарёв, Керенский.
Это просто то, что мы знаем точно.
Это то, что мы знаем точно. Причем, что такое Терещенко? Это, представляете, вот это, ну, на наши деньги миллиардер.
Олигарх.
Ну, не олигарх, это не совсем правильно это будет. Такой крупный промышленник. То есть, казалось бы, такой достойный человек, все получивший при царе, при царях, точнее, не при царе Николае, при царях. Вот. То есть, это все респектабельные люди, достаточно образованные. Что им не хватало? Да, вот Коновалов то же самое. Да тот же Керенский, он же все-таки адвокат, то есть юрист. Что людям не хватало, да, казалось бы. Вот тем не менее.
Ну, может, с жиру бесились? Ну, можно вот такое употребить выражение?
Я бы сказал, что с жиру бесились. А я по-другому скажу, что им не хватало. Я специально, это провокативный был вопрос. На самом деле, это, опять же, марксистская точка зрения, считать, что революция происходит, когда чего-то не хватает. На самом деле, это неправильно. Революция происходит от избытков, а не от недостатков. Вот, что хорошо показано еще Токвилем, да, в знаменитых его работах по Франции. То есть Франция накануне французской революции там, находилась в экономическом подъеме. была первой страной мира, в общем, по всем признакам, в целом, если бы взять. И вот именно в этой стране произошла революция, а страны, которые рядом с ней были, гораздо нищие, отсталые, технически, там, культурно, по всем признакам уступающие Франции, вот там вот революции не произошло. То есть это вот доказательство того, что революция происходит от избытка. Они, наоборот, рассудили так, что раз нам так хорошо, значит, то царь уже не нужен. То есть все, Россия уже вышла.
Ну, хотели как лучше, а получилось несколько иначе.
Ну, когда? Ну, а всегда так бывает. Вот в революциях всегда так бывает. В чем тут убеждение революционера? Вот вы обратите внимание, что революция произошла в 17-м году, а не в 15-м. Вот. Потом вот совершенно подлым образом говорили, что вот страна проиграет войну там, и так далее, так далее, выиграть невозможно, и только вот революция сможет довести войну до победного конца. То есть революция с патриотических соображений. Но по этой логике тогда возникает вопрос, почему же революция не произошла в 15-м году, когда русская армия отступала? Революция произошла почему-то именно в тот момент, когда русская армия как раз находилась на пороге победы. И вот этот вот факт, и вот он ставит крест на всех этих рассуждениях о том, что революция это было жестом отчаяния, разваливающейся государственности.
Я хотел бы, чтобы к нашему разговору присоединился Михаил Устинов, замечательный поэт, музыкант, общественный деятель, человек, у которого немало песен посвящено вот этому переломному периоду, гражданской войне и судьбе русской монархии. Михаил Георгиевич, советские времена нас совершенно иначе учили. Низы не могут, верхи не хотят и так далее. Там, в общем, всю эту бодягу мы помним очень хорошо. На самом деле, что является движущей силой истории и в какой степени вы тоже анализировали эту ситуацию? Масоны поработали.
Понимаете,
здесь.
Если мы возьмем корни Машигес, учитель Карла Маркса, родившийся в 1812 году, умерший в 1875. Он был связан с масонами, и тут одна интересная мысль. Дело в том, что в его книге «Рим и Иерусалим» проходит мысль, что некоторые революции происходили от желания еврейского народа, у которого не было своей государственности, создать на территории какого-то из европейских государств собственное государство. Эта книга в Израиле сейчас переиздана. Книга в 1860 году была издана. Она, ну, у меня дома есть, я ее штудировал. Издана в издательстве «Алия» для того, чтобы мне не сказали, что я цитирую не весь что, уточняю. И тут происходит интересная вещь. Ведь дело в том, что революционеры в XIX веке, как раз в революции французской, были двух видов. Были еврейские революционеры и нееврейские революционеры. И революционеры из неевреев имели мечту создать государство, подобное христианскому миру, да, то есть Царствие Небесное на земле. Основная идея революционеров, неевреев.
Но большевики к этому и призывали тоже.
А Машегес создал теорию не создания, подобное христианству, а новая Иудея в революции. Вот эта мысль, которую никто никогда не озвучивал, я, наверное, первый в Москве это скажу, но это цитирование Машегеса. Я ничего не добавляю лично от себя. И вот эти две ветви, иудейская ветвь революционеров и неиудейская ветвь революционеров, которые делали революцию, в конечном итоге, поскольку все-таки то, что Машегес был связан с франкмасонами, это написано в этой книге, я думаю, что и символы кабалы, которые, собственно, символизируют советское государство, серп, древнеиудейские, каримские,
ну да, многие масонские символы советского
смерти, извините, молот, масонский символ власти, и если мы еще добавим каббалистическая звезда Римфана, созданная теми, кто ослушался Моисея, которая использовалась для черной магии и стала символом над Кремлем. Вот, берем, и, конечно же, мавзолей.
Который является одной из форм зиккурата.
Вот
то есть зиккурат использован
полностью с вами согласен, да. Но дело в том, что, смотрите, Красная площадь, вот логика Троцкого, да. Кстати, Троцкий заменил между прочим, сначала же был на красноармейской звезде рабочий и крестьян, символ, молот и плуг, вы знаете, на первой звезде красноармейцев. А уже в 20-м году, по-моему, в 20-м, да, заменил на масонский серп. И это сделано руками Троцкого. Этого никто не может, это указ Троцкого. Вот, вот эти маленькие детальки, которые мы видим, изменения геральдики. И если мы еще скажем, что вот когда сейчас говорят, посмотрите, это же чистая каббалистика мавзолей.
Вернемся к масонам и к 17-му году. Я хотел бы сейчас опять слово предоставить Дионису Коптарю, замечательному писателю, публицисту, историку. И все-таки поймем, какие силы, ну, кто был заинтересован, примерно понятно, но какие силы все-таки руководили этими процессами, которые происходили в 17-м году. Временное правительство, там несколько составов сменилось, даже Керенский был масоном, и руководство, люди, которые занимали там руководящие должности во временном правительстве, во всех четырех
созывах.
Ну, Троцкий
же тоже был масон. Это же известный факт.
Да, это второй вопрос, который я хотел бы затронуть. О масонах уже в радикальных партиях, прежде всего, у эсеров, прежде всего, у большевиков.
Ну, вот давайте я сейчас тоже сейчас... Вот, да, вот мы говорили, я вот назвал 5 из 12 министров, но в дальнейшем роль масонов повышалась. Вот в новом составе Временного правительства масонами были, ну, во-первых, военный и морской министр Керенский, министр финансов Шингарев, министр труда Скобелев, министр юстиции Переверзев, министр иностранных дел опять Терещенко, министр путей сообщения Некрасов, министр торговли и промышленности Коновалов. А в третьем составе Временного правительства из 18 министров 10 были масонами. А, между прочим,
доказанными масонами.
Да,
может быть, они все были масонами.
Может быть, и больше. А я с самого начала с этого начал, что это самые минимальные оценки. Среди прокуратуры масонство было очень сильно, то есть прокуратуры вот при временном правительстве, при временном этом режиме. Среди заместителей министра, то есть тогда их называли товарищи министров. Среди комиссаров временного правительства были масоны. Ну, это вот действительно, тут очень интересный момент, что доказанных масонов среди всевозможных партий сколько угодно, а среди большевиков нет.
Ну, Зиновьев,
вот,
Каменев,
вот я как раз хочу, Троцкий, я хочу к этому вести.
Владимир Ильич.
Да, как такое же может быть, да? То есть, как такое может быть, что почему-то у всех есть масоны, а у них нет. Ну, точнее так сказать, про них говорят, их обвиняют.
Но нет прямых доказательств.
Да, вот таких вот настолько прямых, которые бы, вот как вот я вот назвал, вот выше, вот настолько веских нет.
Так может, документы так спрятаны, вот, или уничтожены?
Гораздо лучше. Я предполагаю, вот это уже просто мое предположение, ну, конечно, такого быть не может. Эти силы, они все выросли, на самом деле, из одного корня, очень-очень тесно общались и так далее, и так далее.
И были, может быть, даже членами одних и тех же.
Вот насчет этого один момент. Вот смотрите, я сейчас немножко с другого зайду. Вот главное лицо февральской революции, Гучков знаменитый, все вот в один голос, те, которые самые такие серьезные историки, говорят, что нет, Гучков, конечно, не был масоном, и все его обвинения в его адрес, что он масон, несостоятельные, потому что недоказанные. Однако, очень интересный есть момент, когда в Турции, вот до революции 17-го года, в Турции же была своя революция, когда свергали султана, это делали так называемые турецкие военные младотурки, а они как раз были масонами. Так к ним приезжал перенимать опыт как раз Гучков из России. Представляете, и без проблем, то есть нашел с ними общий язык, его почему-то приняли, понимаете, в чем дело? Беспроблемно, то есть
масон
его...
масону, да, всегда поможет.
Да, вот это очень подозрительно, то есть как же так? Во-первых, все мы знаем, что он, все российское окружение Гучкова масоны, он сам во временном правительстве, который масонское в значительной степени, доказанные масоны, его поведение, то есть его, то есть факты биографии указывают, что он точно должен быть масоном, а прямых доказательств нет. Только с большевиками-то, в общем, та же самая ситуация, то есть они задолго до революции были в тесных отношениях вот с людьми, которые доказанные масоны. Тот же Ленин, мы уже упомянули Ковалевского, масона. Масон Ковалевский, он создал во Франции школу специальную революционную, где лекторами были Ленин, Плеханов, Обратите внимание, и Грушевский, тот, который стал потом идеологом радикального украинства, бандеровщины нынешней, тот, они вместе преподавали под одной крышей, понимаете, в чем дело?
А Троцкий жил в Соединенных Штатах, был ли он близок к американским масонам? Вообще в Америке
вот, вы знаете,
сильные ложи?
Я могу так, ну, конечно, а везде, везде в западном мире ложи очень сильные. Не только в западном мире, в латиноамериканских странах очень сильно масонство, очень развито, и они сами и не отрицают, и знают, и детям в школах говорят, что в деле освобождения Латинской Америки от владычества Испании масоны сыграли одну из ведущих ролей. И даже на Кубе никогда масонство не запрещалось, и даже при коммунистическом режиме масонство действовало открыто на Кубе и до сих пор действует. Открыто в каком смысле? Кто масон, точно неизвестно. Но то, что масонские ложи открыты, то есть все знают, что это масонские ложи, они в каждом поселке, не говоря уже о Гаване, есть дом, все знают, что это масонская ложа, там, там собираются масоны, там проводятся официальные съезды масонства Латинской Америки вообще, то есть панамериканского масонства, это вся страна это знает. Даже на Кубе так, не говоря уже про США. Так вот, каким же образом может быть такое, что на большевиков нет такого стопроцентного компромата? Это может объясняться только одним, ну, я так полагаю, а для них была своя ложа, где были только большевики. И поэтому утечки информации нет. А вот данные по большевистским ложам, ну вот, действительно, не введены в оборот. Но это уже только предположение.
Такой вопрос. Масон масону завсегда поможет. Как происходила передача власти в октябре 17-го? Керенский спокойно уехал. Ну, были разные там версии такие смешные, издевательские, ну, да, о том, ну, что конечно, он переоделся там в женское платье. Но на самом деле, если бы хотели выловить Керенского, я думаю, он бы никуда не уехал, а стоял бы у расстрельной стенки. Тем не менее, он спокойно совершенно уехал. Это как-то связано с масонством Керенского и масонством большевиков?
Вы знаете, вот тут трудно сказать.
Версия такая.
Я могу так сказать. Смотрите, я сейчас поясню. Дело в том, что некоторые шаги большевиков, они вот действительно поражают. Просто поражают. То есть мы знаем, что это абсолютные головорезы, абсолютно беспринципные преступники государственные, ну, для которых убийство было, ну, совершенно не страшным. Ну, в общем, участие еще в революции 1905 года, а я называю эту революцию террористической войной, все это показало. То есть абсолютно без всякой морали, ну, как они возили из-за границы оружие. Большевики тоже в этом участвовали, привозили в Россию, то есть потом использовали для убийств, для терактов, когда они делали бомбы, ну, понятно, да, то есть боевые отряды. То есть это люди абсолютно беспринципные. Вдруг они там захватывают какого-то условно, какого-то министра. Ну, казалось бы, ну, должны его расстрелять, да, без... ну, что с них взять, да, имеется в виду бывшего царского министра. Нет, они же его амнистируют. Или там вот действительно...
То есть логика как-то не очень понятна.
Да, как-то не очень понятно. Например, Сухомлинов. Вот классический пример. То есть Сухомлинов сидит в тюрьме. Началось, значит, следствие по его делу еще в царские времена, до революции. Этот человек арестован. Причем его абсолютно считают, что таким, знаете, царским сатрапом, таким, знаете, кондовым царским чинушей, такой имидж ему создают, что человек виновен в казнократстве, что он виноват в поражениях на фронте, то есть вся пресса беснуется. Но это следствие пока, никак еще пока не может найти серьезных улик. Дальше происходит революция. Что делает временное правительство? Продолжает следствие. Приходят большевики по амнистии, представляете себе, гуманисты, в связи со старым возрастом этого человека, хотя ему 70 лет, не такой уж он старый, по-моему, лет 70 было, ну, я уже могу ошибаться, но это не молодой, но и не такой уж старый. И вот пускает, он спокойно уезжает в Германию, вставляет мемуары антибольшевистского толка, ну, в том числе. При том, что мы знаем, что во время репрессий при Сталине никого не сдерживал этот факт, что какой-то человек пожилой, там Шуваева.
Да, молодой, пожилой.
Да, Шуваева, то есть был генерал, совсем уже старого пожилого учителя, имеется в виду преподавателя военных, это бывший министр царского правительства, министр обороны Шуваев, он тоже репрессирован, там генерал Свечин репрессирован, профессор Розинг репрессирован, специально называю пожилых людей. И вдруг действительно какие-то странные вещи, вот в самом начале, на заре большевизма, там действительно происходит целый ряд странных вещей, нетипичных для дальнейшего поведения.
А это очень просто объяснить. Дело в том, что ленинское правительство... Ну, в 18-м, в 19-м году, состояла еще не только из большевиков. Давайте вспомним, что кроме большевиков были бундовцы. Левых эсеров уже не было, бундовцы еще были.
Меньшевики были.
Левые эсеры до 18-го года, бундовцы, потом анархисты до 21-го года практически, они были членами ЦК. И поэтому... Ленин не всегда был в большинстве, И мы знаем прекрасно, что когда были эсеры, были еще какие-то другие партии, они поступали достаточно мягко. Именно, я считаю, что именно эсеры поступали мягко с министрами прошлого и с царскими офицерами, потому что в эсеровском круге были и дворяне потомственные, и были, собственно, представители очень разных сословий, русские. И поэтому они мягче относились. Когда меняли это руководство на большевистское, сразу власть становилась жестче.
Но да? Я вот здесь не согласился. В каком смысле?
Это очень видно по многим воспоминаниям.
Я сейчас поясню. Да. Главная боевая партия, которая занималась сам кровавым террором до революции, это были как раз эсеры.
Совершенно верно.
Да, то есть откуда у них такой вдруг гуманизм, вдруг ни с того ни с сего появился, когда они вошли в правительство? С какой стати?
Дело в том, что когда они грабили-то банки, на самом деле грабить банки тоже можно по-разному.
А я не про грабеж банков, я про террор против государственных чиновников, против городовых, обычных людей. Даже просто известных, что они
монархисты.
Однако
известно, что именно левые эсеры, собственно, спасали многих городовых.
Вот, это
правда.
Ну, правда и
я
то,
читал.
Что больше, так нет.
Да.
Надо смотреть в целом. В целом залили кровью страну до революции, кстати, не большевики в первую очередь, а эсеры. Как раз эсеры.
Да.
Большевики в меньшей степени вот этим, что называется, отметились. Поэтому как раз наоборот, это и странно.
Именно, браво. Я хочу только сказать, что, смотрите, пока они у власти не были, они были жестоки.
Вот это и странно.
Как интеллигенция. А когда они пришли к власти, у них не было патологической жестокости. У них жестокость была целенаправленная, точечная.
Так, я хотел бы, чтобы, к сожалению, эфирное время наше не безгранично, чтобы мы немножко переговорили о планах, в том числе идущих из высших сфер власти. Ну, мавзолей, может быть, останется, а вот эта вот мумия, может быть, там уже лежать не будет в самое ближайшее время. Откуда идут эти планы, на ваш взгляд? Что об этом известно? И почему вот прошло уже сколько лет? С перестройки 30 лет прошло, а мощи эти вот коммунистические на своем месте находятся, несмотря на все попытки их оттуда убрать. Что можете сказать? Вопрос и к Дионису Коптарю, и к Михаилу Устинову.
Мне кажется, что не убирают именно та часть компартии, которая стала демократами, но не отреклась в глубине сердца от большевизма. И на самом деле многие из этих людей делают это по инстинкту скорее уже, а не по убеждению. Потому что на самом деле...
Привычка? Михаил Георгиевич,
да. Истинный смысл мавзолея все-таки каббалистический. Истинный смысл мавзолея – это фигура, которая говорит, говорящая голова, предсказывающая будущее. И, кстати, вспомните, в советские годы плакаты «Ленин указывает нам путь в будущее» и оторванная якобы
голова. Ленин жил, Ленин жив,
да,
Ленин
да,
будет
да,
жить.
Да,
да, вечно живой.
Вот,
такой.
Жизнь после смерти. И получается, что на самом деле каббалистический смысл и смысл подавления народа. Но очень интересная вещь. Как только вынесли Сталина, прошло 30 лет, ровно 30 лет, и сразу же большевизм дал трещину в 91-м году. Он не рухнул до конца, он дал трещину, он осел. А сейчас, если уберут Ленина, вот я убежден, пройдет 30 лет, и от большевизма не останется никакого остатка.
От большевизма ничего не останется, вне зависимости от того, Ленин есть, Ленина нет. Большевизм, на самом деле, хоть мы и видим неосоветизм какой-то, вроде как бы некий ренессанс, но это волны в мелеющей реке. Большевизм проиграл бесповоротно. Те люди, которые говорят, что они большевики, те молодые ребята, которые носят портреты Че Гевары там, или там даже майки со Сталином, когда начинаешь с ними разговаривать, чего они хотят, то они просто Сталину и Ленину они приписывают то, за что Ленин и Сталин к стенке ставил. На самом деле просто можно ускорить процесс дебольшевизации страны, но не выносом Ленина, это не самое главное, а обычным просвещением. Вот, например, вот сейчас у нас, надо перебросить, да, как обычно, мостик из прошлого в настоящее. У нас сейчас сложности и проблемы на Украине, связанные с боевыми действиями. Тут надо вспомнить, а что говорил Ленин по поводу Украины? Я вот сейчас цитату дам, чтобы люди просто понимали моральный облик этого человека. Ленин говорит: «Наша партия не боится заявить публично, что она встретит сочувствием войны или восстания, которые Ирландия могла бы начать против Англии, а Украина против России». Представьте себе, что это за человек, да? То есть он бы приветствовал войну. Вот сейчас даже самые больные отморозки, ну, если не брать уж совсем больных людей, ну, вот, скажем так, у которых хоть осталось что-то человеческое, они ведь не сочувствуют тому, что происходит война на Украине. Они и не сочувствуют тому, что у нас проблемы с Украиной. Они говорят, что это общее горе, общая беда славянского единого народа. Ну, я же сказал, отморозков не беру. Так вот, Ленин, наоборот, еще войны-то никакой нет, а он уже ее ждет, он уже радуется, да, вот этому. Или дальше он, например, говорит, ну, Ленин оценивает падение Порт-Артура. Пролетариату есть чему радоваться. Вот ему нравится, что русская армия проиграла.
Ну, собственно, он призывал к переводу империалистической войны и войны гражданской.
Неоднократно. Но по воспоминаниям Крупской, Ленин ждал денег от японцев и говорил Крупской, что вот мерзавцы там не прислали денег. Очень страдал, что японцы ему не прислали денег. Кстати, вот в 905-м это воспоминания Надежды Константиновны, которые подтверждают ваши слова.
Ну вот дальше, что, как оценивает Ленин положение России в Первой мировой? «Для нас, русских, не может подлежать ни малейшему сомнению, что наименьшим злом было бы теперь и подчас, и тотчас поражение царизма в данной войне, ибо царизм во 100 раз хуже кайзеризма». То есть, ну представьте себе, если бы кто-то бы в большевистском государстве при Сталине сказал, что гитлеризм – это не так плохо, как сталинизм, поэтому давайте как бы призывать к поражению, радоваться поражению своей страны, ну, потому что поражение – сталинизм.
Цитировать можно очень много. На самом деле мы, конечно, понимаем, кто лежит на Красной площади, лежит нравственный кадавр, и, конечно, хотелось бы, чтобы
лежит русофоб.
Ситуация была изменена, чтобы очистилась Красная площадь, и тела тех, кто там, не только от Ленина, кстати сказать, тела этих покойников были перенесены куда-нибудь в другие места. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Дионис Каптарь, писатель, историк, публицист, и Михаил Устинов, поэт, музыкант, общественный деятель. И я хотел бы, чтобы одна из песен Михаила Георгиевича Устинова сегодня прозвучала. Может быть, вот какая-то хорошая песня к месту из его свежего альбома, недавно вышедшего, «Песни русской весны». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Государь Николай Александрович, заступись за великую Русь, уповая и сердцем возрадуясь, я с молитвой к тебе обращу. В чудный миг твоего дня рождения удержать икон Собери во спасение всех страдающих русских людей. Собери во спасение всех страдающих русских людей. И в молитве великой и праведной соберем единение и стать. Соберитесь, друзья православные, кто готов за Россию стоять. Соберитесь, друзья православные, кто готов за Россию страдать. Государь Николай Александрович, ты России заступник святой, помоги нам, царя православным, в возвести на престол золотой. Помоги нам, царям православным, возвести на престол золотой.